Письмо 65. О первопричине. Сенека приветствует Луцилия. Вчерашний день разделил я с болезнью. Первую его половину она отняла у меня, вторую мне уступила. Сначала я пытал свою душу чтением, она выдержала. Тогда я решился приказать ей, а вернее позволить, что-нибудь потяжелее. Стал писать. И с большим, чем обычно, вниманием. Так же, как не желал сдаваться в схватке с трудностью предмета. Но тут подоспели друзья и силой обуздали невоздержанного больного. Место дощечек заняла беседа, из которой я перескажу тебе ту часть, что вызвала спор. Ведь судьей мы избрали тебя. Дело у тебя будет больше, чем ты думаешь, так как тяжущихся сторон три. Наши стоики, как тебе известно, утверждают, все в природе возникает из двух начал – причины и материи. Материя коснеет в неподвижности, она ко всему готова, но останется праздной, если никто не приведет ее в движение. Причина или же разум – ворочает материю, как хочет, и, придавая ей форму, лепит всяческие предметы. Ведь в каждой вещи непременно должно быть то, из чего она делается, и то, чем она делается. Второе есть причина, первое – материя. Любое искусство подражает природе, так что сказанное мною о мироздании можешь приложить ко всем делам рук человеческих. Вот статуя. Здесь наличествует и материя, послушная художнику, и художник, придавший материи обличие. Материей в статуе была бронза, причиной – художник. То же самое присуще и всем вещам. Каждая состоит из того, что ее создало, и того, из чего она создана. Стоики считают, что есть одна причина – то, что создает вещи. По Аристотелю говорить о причине можно трояко. Первая причина, по его словам, – это сама материя, без которой ничего нельзя создать. Вторая – это сам создатель. Третья – это форма, которая придается каждому изделию как статуе. Ее-то Аристотель и называет Эйдос. А четвертая причина – это намерение, с которым создается изделие. Аристотель, физика, разделял причины на действующие, формальные, материальные и конечные. Я поясню, что это такое. Первая причина статуи есть бронза. Ведь не будь того, из чего изваяние отлито или высечено, не было бы сделано и оно само. Вторая причина – художник. Без его умелых рук бронза никак не могла бы принять вида статуи. Третья причина – есть форма. Статуя не звалась бы Дорифор или Диадумен, если бы не придали ей именно этого обличия. Дорифор – копьеносец и диадумен, повязывающий голову лентой, статую Поликлета. Четвертая причина – это намерение, с каким ее сделали. Не будь его, ее бы делать не стали. Что такое намерение? То, что привлекло художника и зачем он гнался. Если он работал на продажу – это деньги или слава. Если он работал ради почета или вера, если он готовил приношение в храм. Значит, причина и то, ради чего делается вещь. Или, по-твоему, нет необходимости считать в числе причин сделанного дела все, без чего оно бы не делалось? Платон добавляет еще одну причину. Образец, именуемый у него идеей. На него-то и оглядывается художник, чтобы создать именно то, что собирался. Неважно, будет ли это образец вне его, но перед глазами или внутри, зачатой и выношенной в душе. Эти образцы всех вещей заключают в себе божество, обнимающее духом и число, и вид всего того, что имеет быть созданным. Оно полно теми неведающими ни смерти, ни перемены, ни усталости обликами, которые Платон зовет идеями. Люди погибают, а сама человечность, по образу которой создается человек, пребывает и не терпит урона от людских страданий и смертей. Итак, по словам Платона, есть 5 причин. То, из чего, то, кем, то, в каком виде, то, наподобие чего, то, ради чего. Последнее же – это то, что из них получается. Так в статуе, раз уж мы начали о ней говорить, то, из чего есть бронза, то, кем художник, то, в каком виде – это форма, которая ей придана, то, наподобие чего – это образец, которому подражал Создатель, то, ради чего – это его намерение, то, что из них получается, это сама статуя. То же самое, говорит Платон, есть и у Вселенной. И Создатель, то есть Бог, и то, из чего она создана, то есть материя, и форма, тот облик и порядок, которые мы видим в мире, и образец, то, наподобие чего Бог сотворил эту прекрасную громаду, и намерение, с которым он ее сотворил. Ты спросишь, каково было намерение Бога? Сделать добро. Именно так и говорит Платон. Какая причина создать мир была у Бога? Он добр, а добрый не жалеет другим ничего благого. Вот он и сделал лучшее, что мог. Так рассуди нас и вынеси приговор. Чьи слова, на твой взгляд, всего правдоподобнее? Ведь до суждения о том, чьи слова истиннее всего, нам далеко, как до самой истины. В утверждениях Платона и Аристотеля названо либо слишком много, либо слишком мало причин. Если считать причинами все, без чего нельзя сделать того-то, названо их слишком мало. Пусть тогда причислят к причинам и время. Без времени ничто не будет сделано. Пусть причислят и место, ведь если делать негде, то и невозможно делать. Пусть причислят движение. Без него ничто не делается и не гибнет. Без движения нет ни искусства, ни изменений. Но мы-то ищем первую и общую причину. А она должна быть простой, потому что проста материя. Что это за причина? Конечно, деятельный разум, то есть Бог. А перечисленные вами – это не отдельные причины. Они все зависят от одной, той, которая и действует. Ты говоришь, что форма есть причина, но ее придает изделию художник. Она есть часть причины, а не причина. И образец – не причина, а необходимое орудие причины. Образец также необходим художнику, как резец, как напильник. Без них искусство не сдвинется с места. Но они и не части его, и не причины. Намерение художника, то, ради чего он берется что-нибудь сделать, есть причина. Пусть причина, но не действующая, а дополнительная. Таких может быть без счета, а мы доискиваемся до общей причины. Нет, без обычной своей тонкости утверждают они, будто весь мир, как любое законченное изделие, есть причина. Между изделием и его причиной большая разница. Что же? Или вынести приговор, или это в подобных тяжбах самое легкое, потребуя доследование и верни дело. Но ты скажешь, какая тебе радость терять время на эти пустяки? Они ведь ни одной из твоих страстей не уймут, ни от одного из вожделений не избавят.
Верно. Я тоже считаю важнее те занятия, которые утешают душу и сперва исследуют себя, а потом только Вселенную. Но времени я, вопреки твоим мыслям, не теряю и сейчас. Ведь если этих исследований не мельчить и не растекаться в ненужных тонкостях, они поднимают и возвышают наш дух, придавленный тяжелой ношей, но жаждущий распрямиться и вернуться в тот мир, которому он принадлежит. Тело для духа — бремя и кара. Оно давит его и теснит, держит в оковах, покуда не явится философия и не прикажет ему вольно вздохнуть, созерцая природу, и не отпустит от земного к небесным. В этой отлучке он ускользает из-под стражи и набирается сил в открытом небе. Как художники, утомив глаза тонкой и пристальной работой, в плохо и скудно освещенной мастерской выходят на улицу и в каком-нибудь отведенном для общественного отдыха месте дают глазам насладиться вольным светом, так дух, запертый в своем темном и унылом жилище, едва только может стремиться на простор и отдыхает, созерцая природу.
Мудрый или ищущий мудрости, хоть и прочно скованно с телом, отсутствует лучшей своей частью и направляет помыслы ввысь. Они словно присягнувшие воины, считают срок своей жизни сроком службы, и образ их мыслей таков, что жизнь они принимают без любви и без ненависти, и терпеливо несут смертную долю, хотя и знают, что лучшее ждет их впереди. Ты запрещаешь мне наблюдать природу. Отрываешь от целого, оставляешь мне малую часть. Нельзя мне доискиваться, в чем начало всех вещей. Кто их лепщик? Кто расчленил все, когда оно было слито воедино и обличено костной материи? Нельзя мне доискиваться, кто создатель этого мира. По какой разумной причине такая громада обрела закон и порядок? Кто собрал разбросанное, разделил перемешанное, коснеющему в единой бесформенности придал обличие? Что изливает столько света? Огонь ли это или что-нибудь ярче огня? Значит, нельзя мне этого доискиваться. Так мне и не узнать, откуда я вышел. Однажды ли я должен все это видеть, или мне предстоит рождаться много раз? Куда я отправлюсь отсюда? Какое жилище ждет душу, избавившуюся от рабского человеческого состояния? Ты запрещаешь мне причаститься небу. Значит, велишь мне жить, не поднимая головы. Я не так мал, и не ради такой малости рожден, чтобы быть только рабом своему телу. На него я гляжу не иначе, как на цепь, сковавшую мою судьбу. Его подставляю я судьбе, чтобы не шла дальше, и не позволяю ее ударам, пройдя через него, ранить и меня. Если что во мне и может потерпеть ущерб, так только тело. Но в этом открытом для опасности жилище обитает свободный дух. Эта плоть никогда не принудит меня страшиться, не принудит к притворству, недостойному человека добра, или ко лжи во славу этого ничтожного тела. Я расторгну союз с ним, как только мне заблагорассудится. Мы сейчас, покуда связаны друг с другом, союзники не на равных правах. Все их забрала себе душа. Презрение к собственному телу наверняка дает свободу. Возвращаясь к нашему предмету, я повторяю, что свободе этой немало способствует и наблюдение природы, о котором мы беседовали. Ведь все состоит из материи и Бога. Бог упорядочивает смешение, и все следует за ним,
правителем и вожатым. Могущественнее и выше то, что действует, то есть Бог, нежели материя, лишь претерпевающий действие Бога. То же место, что в этом мире Бог, занимает в человеке душа. Что в мире материя, то в нас тело. Так пусть худшее рабски служит лучшему. Будем же храбры против всего случайного, не побоимся ни обид, ни ран, ни оков, ни нужды. Что такое смерть? Либо конец, либо переселение. Я не боюсь перестать быть, ведь это все равно, что не быть совсем. Я не боюсь переселяться, ведь нигде не буду я в такой тесноте. Будь здоров!